Глава 32. Сотник.
За все годы, прожитый среди иудеев, римский сотник из Капернаума убедился в том, что в их религии заключена истина. Он оставил ненависть и предубеждение, с которыми большинство римлян относилось к еврейскому народу, ими завоеванному. Он подружился со своими соседями и помогал им как мог обустраивать религиозную жизнь города. Прежде сотник ни разу не видел Иисуса, но когда он услышал о его учении, все его существо откликнулось на эту весть. Это была та самая истина, которую он так искал. Он уверовал в мессианство Иисуса. У него была личная просьба к Иисусу, и он верил, что Иисус обладает достаточной силой, чтобы исполнить ее. Но он так благоговел перед Спасителем, что не считал себя достойным приблизиться к нему и заговорить с ним лично.
У сотника был слуга, которого сразила тяжелая болезнь. По сути, тот был уже при смерти. У большинства римлян слугами были рабы, которых покупали и продавали, обращаясь с ними зачастую очень жестоко. Но этот сотник очень привязался к своему слуге. Ему было очень больно смотреть, как тот умирает. Он много слышал о Христе и был убежден, что Спаситель может исцелить его слугу. Сотник обратился к иудейским старейшинам, чтобы те попросили Иисуса совершить это чудо. Он думал, что раз они знакомы с этим великим учителем, то им лучше знать, как с ним разговаривать.
Итак, когда Иисус вошел в Капернаум в тот день, его встретили старейшины и рассказали о просьбе сотника. «Исцели слугу этого человека. Он любит наш народ. Он даже построил нам синагогу на собственные деньги. Он достоин, чтобы ты оказал ему такую милость». Иисус сразу же направился к дому сотника. Но теснимый толпой продвигался очень медленно. Когда сотник услышал о том, что происходит, он послал сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Но Спаситель продолжал свой путь. Наконец сотник вышел сам навстречу Иисусу. «Тебе нужно только сказать слово, и выздоровеет слуга мой», — сказал он Спасителю. «Я представляю власть Рима, и мои воины это знают. Когда я отдаю им приказ, они его выполняют. Ты представляешь власть Божью, и все творение, зная это, повинуется твоему слову. Ты можешь приказать болезни уйти, и она покорится. Скажи только слово, и я знаю, мой слуга будет исцелен».
Иисус был удивлен. «И в Израиле не нашел я такой веры», — воскликнул он, обращаясь к толпе. Затем он повернулся к сотнику и сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Иудеи в самоупоении собственной праведностью думали, что этот римский воин заслужил эту милость, потому что сделал для них много добра. А сотник считал, что он недостоин даже попросить об этой милости. Он не считал, что заслужил это чудо. Он просто верил в Иисуса.
Когда сатана нашептывает вам, что вы грешны, и потому вам не на что рассчитывать, ответьте ему, что Иисус пришел в этот мир ради спасения грешников. Мы не способны спасти себя сами, поэтому наша беспомощность должна побуждать нас к вере в того, кто может нас спасти. Иудейские вожди полагали, что Иисусу нечего им предложить, тогда как римский сотник, воспитанный в идолопоклонстве и окруженный предубежденными иудеями, узрел истину, которой учил Иисус. Он оказался в числе первых иноземцев, принявших истину и последовавших за Спасителем.
Воскрешение юноши в Наине.
Затем Иисус отправился в селение Наин, находившееся на расстоянии дневного перехода от Капернаума. По пути люди приносили к Нему больных и увечных для исцеления и присоединялись к шествию, надеясь услышать, как Иисус наконец провозгласит Себя Царем Израиля. Когда они приблизились к воротам этого горного селения, навстречу им вышла похоронная процессия, направлявшаяся на кладбище. По обычаю тех времен, впереди несли носилки с мертвым телом, за которыми следовали плакальщицы, наполняя воздух причитаниями. Позади ступала мать, ослепшая от слез. Это была вдова, хранившая своего единственного сына, того, кто был ее единственной поддержкой и утешением на земле.
Увидев эту женщину, Иисус проникся к ней состраданием. Он подошел к ней и с нежностью сказал: «Не плачь». Затем он протянул руку и коснулся носилок, на которых лежало тело молодого человека. Несшие погребальные носилки замерли на месте. Толпа, пришедшая с Иисусом, и плакальщицы подались ближе к носилкам, затаив дыхание в ожидании чуда. Возможно ли это? Они видели, как этот человек изгонял бесов. Неужели и смерть подвластна ему? Тихим, но ясным и полным силы голосом, доступным даже для мертвого слуха, Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Юноша открыл глаза. Иисус взял его за руку, помог подняться и припроводил в объятия его матери. Какое-то время вопросы молодого человека и слезные молитвы благодарности его матери были единственными звуками, разносившимися над толпой, наблюдавшей за происходящим в молчаливом удивлении. Они ощущали себя так, словно находятся в присутствии Бога.
Наконец толпа очнулась и принялась вместе с матерью славить Бога. «Великий пророк восстал между нами», — говорили они, — «и Бог посетил народ свой». Коронная процессия, возвращаясь в Наин, превратилась в радостное шествие. Тот, кто стоял подле скорбящей матери у ворот Наина, и ныне стоит рядом с каждым плачущим у гроба родного человека. Слово Иисуса обладает сегодня той же силой, что и в тот день, когда Он вернул юношу из Наина его матери. Придет день, когда эта сила воскресит тех, кого отняла у нас смерть, и приведет их в наши объятия.
Его слова спасут нас также и от духовной смерти. Сатана не может удержать нас в плену греха, если мы с верой принимаем несущие жизнь слова Христа. Когда Он говорит нам: «Встань и оставь свою греховную жизнь», Он дает нам и силу для этого. Юноша был воскрешен Иисусом, но только для этой жизни, в которой тому еще предстояло перенести боль, страдания и скорби, и в конце концов умереть. Но когда Он воскресит нас всех для новой жизни, это будет жизнь рядом с Ним, исполненная радости и любви, которым не будет конца.